Большое спасибо, Павел Валерьевич, за эту точную характеристику важнейших нервов, такой логики гуманизма в связи с феноменом Горького. В частности, вы говорили о наорелигиозной природе горьковского социализма. Это, несомненно, так. Это, несомненно, важнейшая категория, многое высвечивающее в феномене писателя, в творчестве его. И здесь равновелико значение обеих составляющих этого сочетания. Вы хорошо и выразительно говорили о неорелигиозной составляющей, но была и составляющая, связанная непосредственно с левой идеей. С тем, что в конце концов результировало в определенные биографические обстоятельства уже по ту сторону 17-го года. И давайте попросим поразмышлять на эту тему Захара Прилепина. Тема выступления Захара: «Горький, советская власть, коммунистическое движение в мире».
Спасибо. Раз, два. Слушай. Достаточно сложно выступать после Павла Басинского, блистательного знатока Горького, его жизни и творчества. И, честно говоря, я решил на ходу переформатировать свое выступление, потому что мне пришлось бы повторять вслед за Басинским ряд основных постулатов. Поэтому я сделаю свое выступление более публицистичным и, может быть, более банальным, но мне будет так гораздо вот любопытнее говорить, чтобы не заставлять вас одно и то же слушать второй раз. Я остерегся бы говорить о том, что сегодня значение Горького более чем очевидно для большинства мыслящей, читающей, прогрессивной публики, потому что мощнейший тренд переоценки как, собственно, Горького, так и советского наследия в целом, он по-прежнему не изжит. И несмотря на то, что колоссальная часть работы методологической и филологическое по поводу в связи с Горьким ведется, в целом отношение к Горькому, скажем так, в культурных, интеллектуальных массах, в том числе там, и в России как таковой, оно весьма, весьма специфическое. Вообще за канон принято такое снисходительное отношение к Горькому, снисходительное и несколько свысока. Ну, типа вот, да, старик там, конечно, был талантлив, написал там какие-то штуки, но в целом-то он ничего не понял, там проглядел и вообще вляпался в такой кровавый ужас, что вот, боже, не приведи. И вот эта вот снисходительность, вот это похлопывание Горькому по плечу людей, которые многократно ниже его и по статусу, и по уму, и по таланту, оно, ну, лично меня оно необыкновенно раздражает. Вот. Я не для того, чтобы там сводить там с кем-либо счеты, но вот я как раз та книжка, которая упоминалась совсем недавно, книжка, которую здесь представляли в Париже, «Семь жизней Горького», на самом деле вполне разумная, ценная, хорошая работа, но она вот определенные такие примеры подобного отношения к Горькому, она содержит. Там, собственно, уже в введении сказано о том, что вот Горький, вот до революции был один Горький, а после революции Горький стал другой, потому что до революции он, допустим, ценил правду, а после революции он сказал: я ненавижу всяческую правду. До революции он относился там этично ко многим вещам, а после революции он посчитал возможным, после возвращения в Советский Союз, конечно же, возможным оправдывать там те или иные жертвы и определенную жестокость. Вот, и я вижу в этом определенную нарочитость людей, которые проживают на расстоянии практически столетия после тех или иных событий, и вот ставят оценки, которые ставить в данном контексте просто, особенно в нынешнем контексте, когда вот совершенно очевидно в данном случае в кавычках, что вот там социализм зло, а вот есть какое-то некое добро, которое Горький мог бы вместо социализма выбрать в определенный момент. Я здесь неожиданным образом перейду, скажем, к фигуре, которая в приличных кругах, что называется, не вызывает сомнений, скажем, к фигуре Александра Александровича Солженицына. Да? Он как, я не пришиваю его там наживую, потому что, конечно же, с Горьким он более чем связан. Хотя бы потому, что Горький был одним из людей, который легализовал левый проект в мире, да? А Солженицын один из тех, кто приложил колоссальные усилия по деконструкции этого проекта, да, в том числе и по деконструкции самой фигуры Горького, в том числе. И не только Горького, потому что совершенно очевидно, что надо говорить, наверное, что Солженицын масштабнейший писатель, масштабнейшая фигура, но тем не менее те вещи, которые он в свое время произнес, написал по поводу Шолохова, по поводу Горького и по поводу Леонида Максимовича Леонова, трех крупнейших писателей Советского Союза, они были совершенно точно публицистически заточены на деконструкции этих фигур. То есть Шолохов вообще не писал «Тихий Дон» по мнению Солженицына, что не так. Там к Леонову свои претензии, о которых я не буду останавливаться, к Горькому там претензии по поводу его поведения в Советском Союзе и там, в том числе поездки на Соловки, о которой я отдельно скажу. Вот. Но если смотреть, вот, допустим, мы сейчас давайте сделаем вид, что мы прошли какое-то время после нынешних событий, после событий перестройки демократии в России, и вдруг стало очевидно, что капитализм в России тоже зло. Да? И мы с тем же успехом можем применять, скажем, слова по отношению к Горькому, которые применяются по отношению к Солженицыну. Что, допустим, вот Горький посчитал возможным оправдывать там определенную жестокость и насилие, которые применяли большевики. Но я напомню, что Александр Александрович Солженицын в 93-м году после расстрела парламента, после расстрела Белого дома, в результате которого погибло 150 человек и 600 получили ранения, это по официальным данным, говорят, что гораздо больше. Это было совершенно очевидное насилие, антидемократическое. Он в интервью немецкому журналу сказал, что мы совершили верный шаг по направлению к уничтожению наследия коммунизма. То есть Солженицын, призывавший, являвшийся в полной мере гуманистом, с горьковской широтой, позволяет себе оправдывать совершенно неразумные и чудовищные жертвы, совершенные в центре одной из мировых столиц. Да? Или другой момент, мне не менее трогающий по сей день. Дело в том, что там, скажем, в книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Александрович Солженицын содержится достаточно серьезные количество фактических ошибок, более чем серьезных. Допустим, он там ссылается на профессора Колганова, утверждавшего, что в процессе сталинских репрессий погибло 67 миллионов человек, так или иначе. И несмотря на то, что после 91 года появилось колоссальное количество разнообразных исследований по этому поводу, и эта цифра была уточнена, и разница между реальными жертвами и приведенными Солженицыным в десятки раз, то есть Солженицыным она была преувеличена в десятки раз, со ссылкой на Колганова. Несмотря на это, при всех переизданиях этой книги Солженицын не исправлял этой цифры, и в том числе и многочисленных фактов, истории и там, более того, каких-то, грубо говоря, исторических анекдотов в книге, он их не убирал, он их оставил там. Здесь мы тоже можем говорить о том, что каким образом это сообразуется с утверждением Солженицына «Жить не по лжи» и, собственно, вот с таким отношением к собственной книге, которую, собственно, если и оправдывает что-то в данном смысле, так то, что она имеет подзаголовок «Опыт художественного исследования». И поэтому там, мои оппоненты в обсуждении Солженицына говорят, что это же опыт художественного исследования, поэтому вот, типа возможно. Но люди-то не воспринимают «Архипелаг ГУЛАГ» как художественное исследование. В таком случае какие тогда претензии, собственно, к Горькому, который по большей части писал художественную прозу? И мир его – это, собственно, по большей части вымышленный мир. Вот эта фраза, которая очень часто, вот буквально недавно я читал журнал «Дилетант», который издается в России, в котором сконцентрированы основные так называемые там, либеральные силы, исторические, публицистические и литературные, там в очередной раз, уже многократно, десятки раз приводится эта фраза Горького «Я ненавижу всяческую правду», которая извлечена из его частного письма к женщине, по-моему, фамилии Круглова, Гумилевой. Но надо отдавать себе отчет, что любой литератор, написавший тем более такое количество текстов, как, собственно, Горький, у него там 30-томное, собственно, собрание сочинений, собственно, художественных текстов в Советском Союзе, и потом, я не, может, Павел уточнит, там, тому в 60 только писем. Там можно найти высказывание на любую тему и по любому поводу. Вы перечитайте там Льва Толстого, все его там 100 томов, вы найдете там все утверждения, какие только возможны для подтверждения любой точки зрения. Но эта фраза, она вот, начертана на флагах, и с этой фразой бегут разрушать, собственно, значение Горького, хотя там речь идет, по сути, это... одна из составляющих его мировоззрения не политического, а бытийного, человеческого, потому что в понимании Горького литература более важна, чем любая идеология. И книги, и литературная... мир литературы – это улучшенное человечество, это то человечество, к которому мы должны стремиться. И в этом смысле, это отчасти даже противоположная позиции Льва Николаевича Толстого позднего, который говорил, что я не могу сейчас вот взять и написать, что Иванов проснулся, Иванов встал, Иванов пошел, потому что нет никакого Иванова, я придумаю Иванова из головы, я не хочу больше об этом никогда писать. То есть не хочу писать больше художественной прозы. В этом смысле Горький противоположен, он именно хочет придумать, создать этого Иванова, и с этим Ивановым жить, и сделать этого определенного Иванова образцом для поведения, либо таким образцом, которому не надо подражать. Вот. И так или иначе, воспринимая жизнь, воспринимая политические взгляды Алексея Максимовича Горького, можно говорить о его необычайной последовательности, потому что, да, Павел Басинский прав, Горький был социалистом с многочисленными оговорками, в том числе и религиозного толка, и идеологического толка, и культурологического толка. И, собственно, он сам об этом заявил, по-моему, в 1897 году, когда сказал, что я никогда не буду марксистом в полной мере, или я не марксист, я точно не помню цитаты, потому что в центре всего человека экономика только так или иначе влияет на все происходящее. Это очень важная позиция для Горького, и так или иначе с этой позиции он проходил через все перипетии левой борьбы, становления левой идеи и становления советского государства. Всем памятна, собственно, рабочая школа на Капри, которая является одним из ключевых составляющих левой идеи в случае Горького, когда он пытался сделать в своей, собственно, жизни путем этой школы то же самое, что он пытался сделать в литературе, создать новый тип человека, рабочего человека, обогащенного знаниями. Вера Горького в это была абсолютно, в то, что умный человек, начитанный человек, образованный человек – это хороший человек, это правильный человек, это человек, который победит любое зло в мире. И тот конфликт, который случился в связи с этим у Горького следует, с Владимиром Ильичем, который был поначалу раздражительно настроен к этой школе, потому что там они пытались вместе с Богдановым Горький поженить марксизм с тем... с богоискательством, да, можно это так сказать. Да. Вот. И потом это стало вызывать уже у Ленина бешенство. Вот, и там мог бы возникнуть конфликт, но парадоксальным образом не случился конфликт, потому что отношение Горького к Ленину было очень серьезное, да, и те вещи, на которые, опять же, часто ссылаются люди, которые деконструируют образ Горького, когда Горький после революции написал, что Ленин и Троцкий уже отравлены ядом власти, и последующие статьи Горького, которые на эту тему написаны, они не отрицают цельности горьковского отношения к Ленину. И, собственно, сам он потом в письме к Роману Ролану писал о том, что с 18-го года он уже понимал, что никакая другая власть, кроме большевистской власти, в России невозможна. Возможно только это, и какой-то линейки выбора, что вот можно было не выбрать плохое, а выбрать какое-то хорошее, по мнению Горькому, и я его разделяю, оно ему не было предоставлено. И... Вот там следом происходили события, которые, опять же, сегодня удивительным образом трактуются в вину Горькому, когда он совершил, опять же, как верно заметил Басинский, колоссальную работу по во-первых, по изданию там, собственно, самой разнообразной литературы, серии и вообще просвещению как таковому просто в уникальных масштабах, вот, и в том числе по спасению колоссального количества интеллигенции и литературных деятелей. Вот я вот сейчас вот взял вот эту книжку замечательную и тут же вот нашел в статье «Великий гуманист». Хорошая, умная, фактически насыщенная статья, претензия Горькому, что он мало помогал, что он мог бы больше помогать. Вот, собственно, масштабность Горького и та мера ответственности, которую он взял на себя, а она колоссальна, мера ответственности и за культуру, и за Россию в целом, и за правду как таковую, и за за все остальное, она, собственно, оборачивается для Горького в том, что ему предъявляются претензии по всем поводам. Но Горький не был советским чиновником, Горький не был главой ЧК, Горький не был заместителем Ленина, Горький был частным человеком, который решал сотни и тысячи колоссальных проблем, и в этом смысле просто бытийно он проявил себя как настоящий истинный гуманист, который необычайную работу провел, чтобы спасти там огромное количество людей. Но, тем не менее, вот он Блока не спас, вовремя не смог его вывести, вот он плохой Блок. А кто спас, собственно, Блока? Кто? Близость Блока к советской власти была не больше, чем близость, собственно, Горького. Ну и так далее, да, и... Переходя уже к эмиграции Горького, здесь тоже надо помещать себя в тот определенный контекст, потому что якобы существует какой-то контекст, в котором Горький мог бы повести себя иначе. Но я хочу напомнить, что Горький жил в Европе времен становления фашизма, что до Второй мировой войны на съезде фашистских партий в Европе собирались представители 16 стран. То есть в 16 европейских странах существовали фашистские партии, и Горький наблюдал эти процессы. Это более чем важные процессы, это очень насыщенные процессы. И параллельно в Советском Союзе шли другие процессы, которые привлекли не только Горького, а колоссальное количество великих мыслителей и писателей, и европейских, и американских, и так далее, со всех концов мира. То есть это если мы говорим о какой-либо ошибке, то надо эту ошибку помещать в определенный контекст, в контекст, где существует Гитлер, где существуют фашистские партии, где существует фашизм, и где, собственно, советская экономика растет небывалыми темпами, и образование колоссальных масс советского народа тоже растет колоссальными, просто аномальными темпами, невозможными темпами. И в моем понимании, что было главным для Алексея Максимовича Горького в тот момент? Он еще в письме, в начале 20-х годов, в письме Ромена Ролану писал, что в России огромная беда, не хватает интеллигенции, он называет три фамилии. Что умер Блок, умер Короленко, расстрелян Гумилев, и, собственно, что делать? Потому что гуманизм Горького по отношению к людям, он завязан не на любви ко всему человечеству, и в том числе ко всему русскому народу. Безусловно, нет. Горький верил, может быть, в этом есть колоссальная иллюзия, верил в великую силу интеллигенции. Ему казалось, что чем больше интеллигенции, чем больше написано текстов, художественных текстов, классических текстов, тем больше у нации, у народа, у государственности возможностей и прав на создание великой страны и великой правды. И Горький все время нахождения в, собственно, вот это условно можно назвать эмиграцией, он читает колоссальное количество советской литературы. И, собственно, большая часть его дня, или там половина его рабочего дня состоит из того, что он читал все советские журналы, все книги, выходившие тогда. И мне кажется, одной из основных причин искреннего видоизменения вот этого определенного конфликта с большевиками, который имел место в 1917-1918 году, это именно удивление, искреннее удивление тому, какие новые силы, новые тексты, новые веяния рождаются в советском контексте, в советской литературе. Естественно, и советская поэзия, крайне уникальное явление само по себе, и проза там советских писателей, от, собственно, вышеназванного Леонова, Катаева, и все они, многие из них, большинство из них приезжало к нему до кого угодно, там, до Пельника и Булгакова, все это очень сильно действовало на Горького. И более того, Я, может быть, сейчас скажу вещь, которую воспримите критически, но для Горького было очевидно, что развитие литературы происходит именно в большевистской советской России, а не в эмиграции. То есть там появляются новые силы, которые в эмиграции, по мнению Горького, и не только Горького, скажем, с ним солидаризовались и Гайто Газданов, живший в Париже, и ряд литературных критиков, что там происходит развитие литературы. Я думаю, что это во многом вовлекло Горького, вот вернуло его в советский контекст, и в конце концов это заставило его вернуться, потому что если пишутся тексты, если происходит всеобщее образование, если происходят такие процессы, надо быть там, а не, на, не в маргинальном положении там, в Италии Муссолини, или в полумаргинальном. Вот. И, наконец, последний момент, который я хочу отметить, это, опять же, задним умом отмечаемое у Горького вот, невнимание каким-то вещам, которые происходили тогда в Советском Союзе, что вот он это вот не заметил, процесс промпартии неправильно отреагировал, и вот, собственно, на Соловки съездил. Это, ну, я вижу в этом определенное очевидное фарисейство людей, живущих много десятилетий спустя, потому что, ну, посмотрите на сегодняшний мир. Я не буду называть там определенные некоторые страны, но у нас происходят чудовищные вещи на планете Земля в данный момент и в настоящее время, да. Тюрьмы строятся, проходят фашистские марши, проходит борьба с инакомыслящими или прямое их физическое уничтожение, и колоссальное количество литераторов никоим образом на это не реагирует никак. Ну, либо говорят, что они вне политики, либо просто, глядя на это в упор, не замечают этого в упор. И при этом находят в себе силы и смелость предъявлять Алексею Максимовичу Горькому то, что вот он тогда чего-то не заметил. Я могу сейчас спокойно взять любого писателя вот из этого, условно говоря, прогрессивного лагеря, провести его по многим странам, где колоссальным образом нарушаются права человека, и он ничего там не заметит. Он скажет, нет, я был, я не видел там ни убитых, ни изнасилованных, ни тюрем, ни фашистских маршей, все прекрасно. И вот это, ну, удивительная, почти детская наивность людей, которые очень серьезно суют о тех процессах, внутри которых они не находились, она для меня поразительна. Тем более, что, ну, в конце концов, за советский проект Горький отвечает не больше, чем, скажем, Борис Пастернак, который тоже легализовал и Советский Союз, и сталинское правление, или там Исаак Бабель, да, фигуры легализованные в либеральном представлении литературы. А Горький отвечает за это. Вот в этом тоже есть некие двойные стандарты, да. Вот, возвращаясь или завершая, собственно, свою встречу, свое выступление, я хочу сказать, что тот момент, который у Солженицына связан с посещением Алексея Максимовича Горьким Соловецкого лагеря, Соловецкого монастыря бывшего, где якобы произошла вот сцена, где беспризорники держали газету кверх ногами и сигнализировали Горькому о том, что здесь происходит чудовищное бесчинство, вот, а потом некий беспризорник ему все рассказал, а Горький вышел слезами, расплакался, а потом вернулся в Москву и ничего не исправил. Это, ну, мягко говоря, мифологизированная история. Все было не совсем так или было совсем не так. Более того, я в свое время написал роман «Обитель», посвященный Соловецким лагерям, и изучил колоссальное количество документов по этому поводу. И, собственно, завершая свою работу, четырехлетнюю над этим романом и вот над всей Соловецкой историей, я решил, думаю, ну, напоследок я теперь прочитаю те самые пресловутые очерки Горького о Соловках, о посещении Соловецкой тюрьмы, ну и посмотрю, что, как вот так опростоволосился Алексей Максимович и вот оболгал историю чудовищного насилия. Я прочитал эти очерки, я могу вам сказать, что там нет ни одной фактологической ошибки. Там нет ничего, что Горький бы придумал. Там, да? Ему не показали какие-то вещи, и это совершенно, ну, очевидно, что ему не могли показать ни сцену расстрела, ни сцену там какого-нибудь штрафного разбора бревен в холодной воде. Но все то, что он увидел и описал, это все, к счастью или к несчастью, все подтверждается. Он описал именно то, что было, не приукрашивая и не пытаясь кого-либо обмануть. Я это вот, собственно, заявляю, не стесняясь, как специалист по всей этой соловецкой истории. Поэтому я призываю к контекстному восприятию фигуры Горького, контекстному восприятию отношения Горького к социализму и собственно, к... Да ни к чему я не призываю, короче, вы все поняли. Спасибо огромное.